программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Состоялся визит главы Донской митрополии, митрополита Меркурия и заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова в Донскую духовную семинарию. Московские специалисты провели мастер-класс по реставрации икон в Донской митрополии. Святой Амафор над Россией. Семейный праздник прошел в Ростове. Глава Донской митрополии, митрополит Ростовский, Новочеркасский Меркурий и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов посетили Донскую духовную семинарию. В сопровождении ректора учебного заведения протоиерея Тимофея Фетисова высокие гости посетили постоянно действующий в духовной школе обучающий семинар на тему «Текущие решения высших церковных органов Русской Православной Церкви» и пообщались со студентами. Впервые посещая духовную школу, заместитель губернатора ознакомился с историей, современным состоянием и планами развития церковного вуза. В ходе визита представитель администрации Ростовской области с удовлетворением отметил труды Донской митрополии в сфере социального партнерства церкви и государства, а также подчеркнул важность тесной интеграции семинарий в систему вузовского образования на Дону и необходимость участия будущих пастырей в жизни современного гражданского общества. Реставраторы, искусствоведы, иконописцы, храмовые зодчие. У семинаристов появилась возможность встречаться со специалистами, непосредственно связанными с церковным искусством. Искусствоведческая комиссия Донской митрополии открыла новый проект в Донской духовной семинарии. В рамках нового проекта специалист из Москвы провела мастер-класс по реставрации икон. С подробностями Екатерина Рачкова.
Немного специального вещества. Ватный диск, аккуратные движения, и через слои времени проступает лик Иоанна Крестителя. Студенты Донской духовной семинарии впервые соприкасаются с делом реставрации. Робко, опасаясь повредить красочный слой, они открывают для себя православную иконопись.
Это неотъемлемая часть, как скажем, православного мироощущения.
Мастер-класс по реставрации – не просто обучение будущих пастырей должному отношению к иконе. За этими потемневшими образами стоит глобальная проблема – утрата понимания сущности и ценности церковного искусства. Этот образ Богородицы и Христа уже не для молитвы. Первоначальный лик Богомладенца утрачен. Икона переходит в разряд факта культуры и совсем непростой истории страны. И дело не только в атеистической пропаганде советских лет.
К иконам такое отношение очень, ну, слишком утилитарное, что ли. С одной стороны, мы молимся, с другой стороны, тряпкой мокрой по ним. Ну, как так можно? Вот это вообще убивает это совершенно отношение. Давайте уж как-то однозначно, уважительно будем относиться к этому предмету. И, конечно, за ним ухаживать достойно, чтобы он как можно дольше прослужил.
Речь идет ни много ни мало об отношении к богословию в красках. Поистине парадоксальная судьба иконы в 20-м столетии. В начале века русская интеллигенция открывает уникальность православной вековой иконописи. Появляются масштабные труды в духе мировоззрения того времени, по философии и богословию образа. Среди авторов князь Трубецкой, Сергей Булгаков, Павел Флоренский и многие другие.
Именно в начале 20 века икона впервые была открыта для широкой публики и открыта немножко в ином свете, нежели раньше. До начала 20 века иконы в основном располагались в храмах, и, как правило, они не хранились в том надлежащем виде, скажем так. Практически невозможно было понять вообще, что они из себя представляют.
В первые годы советской власти – тотальное уничтожение церковных ценностей. Позже в Советской России икона рассматривается как культурный феномен древнерусского искусства. Место ее обитания – музей. Усилиями реставраторов и искусствоведов гениальные образцы православной иконописи открываются миру. По словам отца Валерия, установка на массовость и субъективизм, оторванность от канонов и традиций, которые обнаружились в церковном искусстве 90-х годов, сейчас преодолевается именно благодаря взгляду на признанные произведения старой иконописи.
Нужно все-таки понимать икону. Это не просто картинка, не просто изображение, не просто должно быть красиво, а в какой-то степени икона должна погружать или соединять нас с горним, вот, с божественным. В какой-то степени это окно в горний мир.
Утверждение канонической обусловленности облика современного храма при его реставрации, строительстве и наполнении – основа работы архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии, созданной по указу митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. В рамках работы комиссии на территории Свято-Иверского монастыря создано древлехранилище, где в надлежащих условиях будут содержаться предметы церковного искусства.
Убираем мы туда вот некоторые такие экспонаты или вот иконы древние, для того, чтобы те приходы, которые не могут их хранить, не могут их отреставрировать. Ну хотя бы мы их вот как бы зарезервировали.
Мастер-класс по реставрации икон – часть масштабного образовательного проекта. Его задача – практическое приобщение семинаристов, будущих пастырей, к церковному искусству, иконописи, архитектуре, особенностям внутреннего убранства храма. А главная цель – воспитание вкуса и понимание традиционного христианского творчества как важной стороны жизни человека. Екатерина Рачкова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон Православный».
В продолжении темы. В Донской духовной семинарии прошел концерт современной православной авторской песни. Он собрал молодежь всех приходов Ростовской-на-Дону епархии. В числе посетителей концерта съемочная группа «Дон Православный».
Концерт авторской песни послужил поводом для того, чтобы собрать молодежные клубы города Ростова-на-Дону. Среди них студенты семинарий и светских вузов. В воскресный вечер состоялось важное событие – презентация журнала «Семинарист». Встреча началась с короткого рассказа о семинарии, о ее учениках, о перспективах. Затем присутствующих ознакомили с журналом, рассказали о рубриках, а главное – о целях.
Церковный вуз, продолжающий более чем двухвековые традиции духовного образования на Дону.
Журнал «Семинарист» – это издание, которое повествует о жизни духовной семинарии. Его цель – представить широкому читателю богословские и публицистические работы учащих и учащихся духовной школы, а также способствовать привлечению внимания к научной деятельности семинарии. Журнал доступен не только учащимся, но и всем, кто проявляет интерес к вопросам богословской науки.
Через этот журнал мы стараемся свои таланты, так сказать, проявить и воплотить, для того, чтобы люди поняли, что семинаристы, а в дальнейшем и священнослужители, это не люди, так сказать, сидящие в подвалах за свечкой и корпеющие над книгами, это разносторонние, развитые, разносторонне образованные люди и, самое главное, желающие нести свет миру.
Студенты семинарии принимают активное участие в создании журнала. Для них это прекрасная возможность проявить свои таланты. Они создают иллюстрации и пишут песни. Это возможность передать читателям свои чувства и эмоции. Большой след в сердцах присутствующих в этот день оставил концерт с участием Дианы Овчаренко. Ее песни «Опыт верующей души», который отразился в творчестве певицы. Именно его она решила передать в этот день всем молодым слушателям. Репертуар был разнообразным, от лирики до легкого рока.
Что-то сказать от себя. Что-то сказать как мама, ребятам, которые мне, в принципе, все там годятся, наверное, в дочери, сыновья, которые будут слушать. Вот. Что-то, что я увидела где-то и захотелось эту ситуацию обрисовать и передать. Опыт, просто опыт.
Ты направ мои стопы и исправь стези, чтобы образу Бога не валяться в грязи.
Прекрасной музыкой, которая не только поднимает настроение, но и заставляет задуматься о серьезных вещах, и закончилось сегодняшнее мероприятие. С надеждой на то, что официальный печатный орган Донской духовной семинарии найдет своего читателя.
Участие церкви в вопросах реабилитации и ресоциализации наркозависимых является большим прорывом. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета, начальник управления по Южному федеральному округу Вячеслав Овечкин.
Понятно, что лечение это основное, это заболевание психическое, психиатрия здесь. А вот вопросы духовного влияния, психологического влияния церкви на больного человека значительно эффективнее.
В рамках совещания руководителей аппаратов и секретарей антинаркотической комиссии субъектов Южного федерального округа обсуждались такие вопросы, как создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Южном федеральном округе. В своем докладе руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии Иерей Евгений Осяк отметил, что одна из причин наркомании – это проблема духовно-нравственного состояния человека. «Христианство на Дону» – выставка под таким названием проходит в Донской столице. Ее открытие состоялось в рамках Дней греческой культуры. В Донской публичной библиотеке побывала Евгения Шатилова.
Периодизация истории христианства на Дону представлена на 5 стендах. Автор выставки, историк Иерей Александр Луканенко, постарался поместить сюда самые важные и интересные, на его взгляд, моменты 2000-летнего существования православной веры в Донском крае. Эта выставка была создана специально к юбилейной дате. В этом году исполнилось 1700 лет со дня принятия Миланского эдикта, уравнявшего права христиан с представителями других религий на территории Римской империи. После того, как в марте 2013 года выставку презентовали, она побывала в различных храмах Новочеркасского благочиния. Теперь ее доставили в Донскую публичную библиотеку, где проходят Дни греческой культуры.
Здесь мы занимаемся популяризацией науки, истории христианства на Дону. Потому что есть много серьезных научных монографий, есть труды исследовательские, есть фонды музеев, архивов, но они недоступны для большинства людей. Поэтому наша цель – вызвать интерес, заинтересовать людей и познакомить в доступной форме с тем, ну, чем мы богаты, чем богат Дон и Северный Кавказ.
Работа с археологическими данными, летописями, житиями святых, а также современными источниками помогла автору содержательно и доступно рассказать представителям греческой диаспоры и другим гостям выставки о православной культуре.
Такая вот выставка, она как бы позиционирует, что греки прежде всего это православные, и только потом они греки, и только потом они граждане. Ни один грек и вообще, собственно говоря, греческая диаспора никогда не позиционирует себя без веры в Бога нашего, в Иисуса Христа, без православия. То есть это самое главное, что мы передаем прежде всего нашим детям.
Подготовка к чему-то более серьезному – так оценивает свою работу автор выставки и уже предполагает ее конструктивное расширение. В дальнейшем проект будет дополнен еще большим количеством фотографий и документов из редких фондов, а также другими материалами.
Фестиваль семейного кино «Вверх» стартовал в Донской столице. Он проходит во Дворце культуры «Россельмаш» с участием актеров и режиссеров российского кинематографа. На открытии киномарафона побывала наша съемочная группа.
Уже знакомая Ростову эмблема международного кинофестиваля семейного кино «Вверх» в четвертый раз расцвечивает городские афиши. В четвертый раз зрители придут в кинозал, чтобы увидеть лучшие фильмы, которые по замыслу организаторов отвечают теме фестиваля.
Отсмотрели, ну не знаю, сотни фильмов, чтобы найти по крупицам те фильмы, которые реально стоит смотреть всей семьей. Стоит смотреть, стоит учиться, стоит воодушевляться, стоит верить в светлое будущее.
Цель фестиваля – привлечь внимание общественности к неприходящим ценностям. Совместный поиск способов благотворного влияния на развитие детства и юношества, а также института семьи. Центральный из них – обращение к традициям.
В верующем сердце легче сохранить и семью, укрепить ее и дать ей добрую динамику развития. Думаю, что и вся наша культура, если она традиционная, опирается на христианские ценности, она говорит о том же.
Открыл фестиваль фильм режиссера Александра Карпиловского «Частная пионерская», снятый в 2013 году. Для современных подростков уже невиденная ими история страны. Для их родителей повод для воспоминаний. Пионерские галстуки, игры во дворе, бабушка, которая зовет внука с прогулки, курьезные ссоры соседей и грозный директор.
Терентий Хрусталев. 6-й Б.
В фильме герои попадают в ситуацию, когда им надо выбирать между частным и общественным, где общественное дело – политический школьный концерт в поддержку чилийского коммунизма, пропустить который – катастрофа и позор для класса, а дело частное – спасение доброй собаки Саввы от живодера. И что в таком случае есть общественное, если частное так глобально – жизнь друга, пусть и четвероногого? В советских декорациях главная мысль о том, что живая душа человека, вне зависимости от пространства и времени, способна выбрать путь любви и добра.
Сбор фильмов по категории души, а не по какой-то другой категории. Это чрезвычайно важная задача организаторов этого фестиваля и отборщиков фильмов. Смотреть, насколько этот фильм добр или насколько этот фильм осознан.
В Ростове киномарафон семейного кино «Вверх» продлится до 11 декабря. В эти дни зрители смогут убедиться в том, что современное искусство, современный кинематограф способны указывать человеку путь вверх. Екатерина Рачкова, Константин Яковлев и Андрей Мазиков. Телестудия «Дон. Православный».
Святой Амофор над Россией. В Ростове состоялся семейный праздник. Он прошел в Театре юного зрителя и был приурочен к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
До начала концерта 3 минуты. Все репетиции позади, артисты уже переоделись в костюмы, зрители ждут, когда поднимется занавес. Благотворительный праздник «Святой Амофор над Россией» открыл настоятель храма великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Анатолий Комар. Пресвятая Владычица Богородица, покрой нас своим честным амофором. Эта молитва выражена в каждом творческом номере, будь то песня или танец. На сцене хор Свято-Пантелеймоновского храма, коллективы воскресных школ Ростовской-на-Дону епархии, народные коллективы города. Узнав о благотворительном концерте, артисты с радостью согласились в нем поучаствовать.
Я считаю, что для воспитания население, особенно подрастающего поколения, это очень важно. Потому что мы должны сеять доброе, вечное, красивое.
Приход великомученика и целителя Пантелеймона, организовавший семейный праздник, более 16 лет ведет миссионерскую деятельность через культуру и искусство. По мнению настоятеля храма, именно творчество является одной из удивительных форм проповеди.
Задача подобных праздников – это возвестить Слово Божье. Разным образом. Это может быть в церкви проповеди, а может быть и в театре через творческие коллективы. И когда на сцену выходит ребенок, которому 5-6 лет и искренне говорит о Боге, о своей вере, то, наверное, эта проповедь не менее важна, чем проповедь взрослого мужчины или женщины. Это тоже путь и, на мой взгляд, очень важный путь.
Семейный праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы уже давно стал традиционным. Ежегодно он проводится на различных культурных площадках города, в Театре юного зрителя во второй раз.
Проведение подобных праздников у нас, тем более с участием молодежи, детей, ну это, конечно, здорово. Я считаю, это надо поощрять, поддерживать и делать это, может быть, на уровне, ну какой-то вот уже административный ресурс подключать даже к этому. Потому что в любом случае все это дает что-то очень важное, то, с чем потом они будут идти по жизни дальше. Потому что верующий ребенок, воцерковленный, растущий, впитывающий вот эту веру православную, он уже наверняка не переступит какую-то грань в своей жизни, очень важную.
Каждый год благотворительный концерт, посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы, собирает полные залы. Нынешний год не стал исключением. Здесь вновь собрались люди, которые на время концерта стали одной большой семьей и вместе радовались честному амофору, которым Царица Небесная покрывает нашу отчизну, народ и каждого человека.
Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь, а нашу программу продолжает рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. В Краснодарском крае на 7-м десятке лет жизни был зверски убит протоиерей Николай Меденцев, настоятель Покровского храма города Белореченска. Погибший священник имел колоссальный пасторский опыт длиной в 40 лет. Из них 15 отец Николай прослужил на приходе Белореченска. Храм, как и водится, был разрушен большевиками, но трудами отца Николая восстановлен. У священника остались двое детей и супруга.
Из сообщения Следственного комитета известно, что злоумышленник проник в дом отца Николая, убив пожилого настоятеля сильнейшим ударом по голове. После этого дом священника был облит бензином и подожжен. Мертвое тело отца Николая загрузили в багажник его собственной машины и попытались вывести за город. Однако по пути преступник врезался в придорожное дерево и, бросив автомобиль, скрылся в неизвестном направлении. Митрофорный протоиерей Николай Меденцев активно занимался духовно-просветительской и образовательной деятельностью. Вел большую работу с молодежью города, духовно окормлял заключенных Белореченской детской колонии, развивал на приходе социальное служение.
Всем известно, что среди профессий существуют такие, что входят в группу риска. Военные, сотрудники полиции, пожарные, спасатели – все они рискуют жизнью, помогая или спасая людей. Это часть их служения, служение обществу, государству. И в самом обществе, как бы горько ни переживалась каждая человеческая утрата, существует определенное понимание, априорное принятие возможности гибели представителей этих отважных профессий. Как говорится, риск – дело благородное, а в России он особенно ценится. Поэтому в последнее время стало чем-то даже модным записывать ту или иную профессию в эту группу риска.
В число самых опасных профессий мира записывают все новые виды деятельности. В перечне опасных профессий в последнее время называется ловля тунца в открытом море и мойка окон небоскребов. В связи с нападением, а иногда и смертью журналистов, нередко и о журналистике говорят, как о профессии, входящей в зону повышенного риска.
У каждой профессии или сферы человеческих интересов, безусловно, есть свои причины считать себя опасной деятельностью. Ведь так или иначе, все они, от мойщика окон до журналиста, могут быть связаны с риском. Но часто ли мы задумываемся о том, что на первый взгляд самое мирное служение, служение священника, на самом деле по количеству погибших возглавляет список самых рискованных для жизни профессий в мире? Взять хотя бы наш 20 век.
За минувший 20 век в одной только России пострадали или были убиты от 300 до 380 тысяч священников, деканов и монашествующих. Церковь именует их новомучениками и исповедниками. Среди принявших смерть около 200 епископов. Убийства священнослужителей начались сразу после революции и достигли высшей точки в 1937-38 годах, когда было расстреляно свыше 100 тысяч священников. Это практически каждый второй клирик русской церкви. К 1940 году в Советской России на свободе оставались только 4 архиерея и продолжали действовать всего около 100 приходов на всю страну. По количеству погибших при исполнении своего профессионального долга, служение священника за последний век занимает одно из первых мест в мире.
Совершенно очевидно, что мы с вами становимся свидетелями тому, что священнослужение не вышло из зоны риска и в начале 21 века. По-прежнему практически каждый год происходит нападение или убийство духовенства. Только если при советской власти священников убивали одержимые атеистической пропагандой большевики, то сегодня они часто становятся жертвами одержимости совершенно иного рода. По долгу своей службы священник сегодня совершает служение не только на приходе, но и в армии, в тюрьме, в больнице. Он идет к сектантам, к наркоманам, часто к душевнобольным людям. То есть туда, где всегда есть риск, всегда есть возможность встретить не совсем адекватную реакцию, а порою и настоящий сатанизм. Сегодня, как и прежде, как и всегда, священник ежедневно вынужден стоять на линии огня, пытаясь облегчить чью-то боль, разделить чье-то горе, понять чью-то беду, принимая исповедь или наставляя в частной беседе. Священник действительно опасная профессия, ведь чаще всего он работает не с благополучием человеческим, а с душевными травмами. И борется не с плотью и кровью, а с искалеченной духовной реальностью. И на этой войне, как оказывается, жертв ничуть не меньше, чем в обычной боевой обстановке. В постскриптум остается только мечтать, что когда-нибудь в России появится памятник простому русскому священнику, который в снег и в дождь, днем и ночью, при всех режимах, политиках, президентах и царях несет свое маленькое светлое служение, рискуя часто своей жизнью, делая жизнь людей немного светлее и ближе к небу. Вечная им память. До свидания.
Протоиерей Александр Мень убит 9 сентября 1990 года по дороге в храм. Игумен Серафим Шлыков найден убитым в своей квартире 2 февраля 1991 года. Иеромонах Василий Росляков, инокий Трофим Татарников и Ферапонт Пушкарев убиты в Оптиной пустыне ударом кинжала на Пасху 1993 года. Убийца-сатанист был признан невменяемым. Иеромонах Нестор Савчук зверски убит в 1993 году в своей келье, найден лежащим лицом вниз в луже крови, распростертой у распятия. Священник Анатолий Чистоусов захвачен в чеченский плен, где ему приказали потребовать у российских солдат, державших оборону на Грузинском вокзале, сдаться. Священник отказался, благословив солдат на оборону. Под пытками не отрекся от веры. Расстрелян в 1996 году. Протоиерей Борис Пономарев убит в 1999 году тремя рецидивистами, посещавшими его храм. Протоиерей Петр Сухоносов убит в 1999 году в Чечне, будучи похищен четырьмя бандитами, напавшими на храм. Погиб в плену, тело не найдено. Иеромонах Григорий Яковлев убит в 2001 году сектантом-кришнаитом, якобы по повелению бога Кришны. Голову жертвы убийца положил на престол алтаря. Священник Андрей Николаев боролся с воровством и алкоголизмом среди селян, получал угрозы. Погиб в 2006 году во время пожара в своем доме вместе с супругой и тремя детьми. По некоторым сведениям, в результате поджога. Иеромонах Ефрем Гаценко избит ночью в скиту двумя молодыми людьми, которым отказался дать денег на алкоголь. Утром обнаружен мертвым. Священник Даниил Сысоев убит исламистами в 2009 году в собственном храме несколькими выстрелами из пистолета. Священник Александр Филиппов погиб в 2009 году. Возвращаясь домой, сделал замечание трем находившимся на лестничной клетке пьяным мужчинам. Один из стоявших убил его выстрелом в спину. Игумен Виссарион Глазистов убит в 2011 году, взятым в свой дом алкоголиком, попросившим у священника помощи. Протоиерей Павел Адельгейм зарезан 5 августа 2013 года человеком, которому оказывал пасторскую помощь. Преступник заявил, что убил священника по повелению сатаны. Протоиерей Николай Меденцев, настоятель Свято-Покровского храма города Белореченска, убит 19 октября 2013 года.